смотри, да, даже не обращаясь к тому, что мы перед этим говорили об обществе, как о понятии человека, о том, что, например, само понятие человека, оно же точно так же исторически изменчиво, где мы проводим границы, кого мы определяем и так далее, и так далее. И об этом, кстати, мы тоже, по-моему, говорили до этого. В общем, независимо от таких там, банальных ходов, и даже согласившись, например, использовать понятие общества и человека, вот просто без грамматизации, даже на этом уровне сразу можно увидеть, на уровне почти здравого смысла, можно увидеть несколько элементарных вещей. Во-первых, когда мы говорим, ну, например, мы говорим, что нас формирует общество, человека формирует общество. На каком-то таком первом базовом уровне, да, это элементарно. Какие возражения? Да, в этом смысле человек вне взаимодействия с другими людьми элементарно не выживет, начнем с этого. А если и выживет, то его статус человеческого существа будет, мягко говоря, сомнителен. Но вот тут же на уровне здравого смысла можно сразу увидеть, что когда речь идет о том, что человека формирует общество, еще раз, да, это очень сильно в кавычках, что именно, да, формирует? Понятно, что это разные среды, разные уровни. В этом смысле общество, которое тебя формирует, это не общество, одна штука. Понятно, что речь идет самого элементарного, с круга тех людей, которые, да, формируют их взаимодействие, сказываются на тебе в период там, твоего формирования. Понятно, что здесь общество кто? Обществом будут, еще раз, на уровне здравого смысла, обществом будут мертвые, которые создали, написали. Обществом здесь будут, например, те самые книги, которые ты читаешь. Более того, это могут оказаться довольно необщие тексты, которые случайно попали тебе в руки. Что-нибудь выходящее из такого широко распространенного. Это разные группы и разные среды, с которыми ты взаимодействуешь, куда ты попадаешь и так далее, и так далее. Более того, собственно, сам процесс человеческого существования во многом, это в привычных для нас рамках, понятно, что исторический контекст многое здесь изменит, но это такое формирование self, да, формирование себя, формирование вот этого я. И этот процесс находится в диалектическом напряжении с обретением идентичности. Потому что когда мы используем язык идентичности, то, как правило, язык идентичности – это некое отнесение себя к большим группам, большим сообществам. Самоидентификация, мы самоидентифицируем себя, например, да, мы самоидентифицируем себя как человека, относя к человеческой общности, мы идентифицируем себя, например, как мужчину или женщину, мы идентифицируем себя как исследователя, как студента, русского, литовца, ну и так далее, и так далее. Да, это все вот эти вот большие штуки. Это история про то, кем я себя, с одной стороны, сознаю. Да? Здесь самоидентичность – это история про то, кому я себя отношу и что для меня значимо. С другой стороны, это про идентификацию с точки зрения внешнего взгляда, которые, опять же, могут достаточно сильно расходиться. Что касается здесь напряжения с «я», с «селфом», да, которое здесь формируется, «я» во многом выстраивается через самоидентификации и через идентификации, которые осуществляют другими, но при этом «я» — это еще и способ преодолевать идентичности. А вот это история про растождествление. Ну, например, в какой-то ипостаси, например, я являюсь студентом. Или я, не знаю, я являюсь историком. Но являясь историком, я способен не только отвлекаться от текущего сообщества. Кстати, здесь очень важная роль идентификации имеется в виду. Я являюсь историком, но настоящим историком, как вариант. Смотри в этом рассуждении. Да. Да? История про зазор. Имеется в виду, что я отношу себя вот к тому сообществу живых и мертвых, которые там существуют. В этом плане, кстати, что важный момент, это может быть для меня основанием. То есть я вроде бы идентифицирую себя существующей группой, но это может быть основанием для того, чтобы я действовал, практиковал нечто, что отличается от того, что практикуют те историки, с которыми я взаимодействую, да, потому что, в данном случае, моя идентификация дает мне возможность слать к другому, да, и при этом другой момент, self еще и позволяет дистанцироваться от этого, оказывается, я вношу сюда свои собственные смыслы, оказывается, я являюсь при этом я, который не совпадает ни с одной из этих идентичностей самоидентификации, более того, это я, которое выстраивается одновременно, может быть, проблематичным для меня и гибким, откуда история про то, чтобы не просто переносить себя из одной среды в другую, да, что позволяет я, что позволяет, кстати говоря, обретать новые идентичности, но и позволяет одновременно проблематизировать для самого себя, что в данный момент для тебя значимо, как ты себя понимаешь, как ты себя видишь, что, в какой перспективе находишься, действуешь и так далее. Это все про взаимодействие с другими людьми. Обращу внимание, это про взаимодействие с людьми реальными и нереальными, воображаемыми, в том числе. Это про взаимодействие не только с людьми, но с группами, сообществами, смыслами и понятиями, которые, опять же, формируются социально. Это взаимодействие с живыми, мертвыми и еще не родившимися. И это взаимодействие, еще раз, с разными группами, с разными средами, индивидуальностями. В этом плане, если мы всех остальных и все произведенное ими да, обозначим вот этим словом «общество», то да, получится, что, более того, скорее возникнет вопрос, а что из этого, собственно, является моим? Да? Не все ли
это... я правильно понимаю, что оказывается, что даже человек, который для реализации каких-то собственных принципов, которые у него сформировались, ушел в лес, я не знаю, стал вести жизнь отшельника, полностью отказался, там, я не знаю, от, там, не знаю, от зубной пасты и щетки, да, там, от книг, неважно от чего, да, от каких-то своих там привычек и так далее, человек, который решил...
Стал лесным отшельником.
Да, вести жизнь максимально приближенную к той жизни, которую люди никогда не вели, но как бы кажется, вот такая максимально естественная, в естественном виде не встречающаяся. Да? Вот если бы он это стал делать, то он полностью один, ну, если там раз в год выйдет на людей посмотреть, спичек купить, то хорошо. И все равно оказывается, что поскольку за ним есть бэкграунд, он в этом всем несет свою культуру, даже если общество о его существовании не подразумевает. То есть он не свободен от общества.
Ну, тут, понимаешь, ты вводишь очень сложное понятие свободы, да, которое сильно проблематизирует. Имеется в виду, что он пронизан да, тем, ну, собственно, то, что делает его человеком, его делает взаимодействие с другими людьми и созданными да. институтами. В этом плане...
Даже в прошлом.
Естественно, да, в этом смысле, в той мере, в которой он является человеком, в той мере, в которой он мыслит, действует, практикует и так далее, да, он сформирован этими самыми действиями и взаимодействиями.
Ну, то есть, собственно говоря, это история Робинзона, который силен не тем, что он оказался на необитаемом острове, а тем, что он оказался на необитаемом острове уже с определенным бэкграундом, с определенными представлениями.
Он хотя бы использует мышление.
Мышление, да.
Он использует мышление.
И содержание собственных карманов.
Да, но даже, подчеркну, даже если в твоем примере было еще лучше, чем у Робинзона, да, потому что у Робинзона, как ты помнишь, там и содержимое карманов, там выкинуло еще и целый сундук,
Да,
там много чего.
как-то
В
удачно
этом
оно
смысле
раз.
материальные составляющие человеческой культуры были представлены ему в значительном ассортименте, чем, собственно говоря, он дальше активно воспользовался. Но даже если бы вот всего этого здесь не было, в любом случае у него осталось бы мышление, у него осталось бы сознание, а у него остался бы язык. И даже если бы он разучился пользоваться языком, у него осталось бы сознание. Да, сознание социальное. То есть даже если радикализировать пример с Робинзоном, да, другое дело, что этот пример как раз очень хорошо показывает, что сама дихотомия, да, вот человек и общество, она оказывается непродуктивной. В этом плане, ну, собственно, и как ты отделишь их? Да, вот на таком уровне, да? Если спрашивать, например, как ты взаимодействуешь с какими-то конкретными общностями, да, как ты соотносишься с теми или иными, например, институтами существующими, это вопрос. Да, потому что ты, например, опираясь на одни институты, используя одни практики, одни навыки и так далее, оказываешься в простом или сложном взаимодействии с другими. Да. Например, у тебя, если брать пример человека и общества, если это общество, открытое акционерное общество «Газпром», да, то у человека могут быть с этим обществом очень разнообразные, интересные, напряженные отношения. Или они могут отсутствовать, в свою очередь. Да. Он может, например, быть не свободным. А вот если мы не имеем в виду конкретное общество, да, а говорим вот на таком абстрактном языке, то мы как раз можем сразу убедиться, что оно оказывается предельно пустым.
Ну, понятно, что если это не Газпром, то мечты не сбудутся.
Но всегда
Извини.
есть надежда на Газпромнефть. Как запасной аэродром.
Ладно, посмотрим. А, хорошо. Но у меня, кстати, к вопросу о том, вот если мы уж коснулись Робинзона, такой боковой сюжет, мне всегда было интересно. Ну, не всегда, ну, в какой-то момент мне стало интересно. Вот эта вот история про Робинзона и пятницу, в которой, собственно говоря, Робинзон, ну, понятно, да, гордо несет бремя белого человека, обучает пятницу всему, чему тот знает, и так далее, и так далее. То есть он находится, собственно
А
говоря...
пятница не может вернуться в свое племя, потому что в случае чего его там сожрут.
Да, да,
Что
да.
сильно облегчает Робинзону его педагогическую.
Да, собственно говоря, мне вопрос
То
простой.
есть я подчеркнул, в этой истории важный момент, да, что принципиально важно для взаимодействия, что у пятницы нет возможности отступить назад.
Ну,
Да, у него
есть, нет, как бы выбор-то есть,
Ну
но...
да, выбор всегда есть. Но альтернатива она столь прекрасна, да, что фактически перед пятницей есть вариант либо найти какое-то взаимодействие с Робинзоном, да, либо, собственно, быть.
Я вот в этой оптике не рассматривал, но у меня даже с другой стороны. Слушай, а ведь по идее эта пятница для существования в этой среде как-то вроде же не разве не больше приспособлен? Ну, он там все время жил, он знает климат, знает...
Ну, вот как раз здесь история про конкретные преимущества, которые Робинзону дает новое время. Собственно,
Ружьем.
ружье в частности, но не только ружье. Самое главное, что он ведь выстраивает очень сложную сферу собственной жизни. И
Совершенно ненужные, вот, собственно говоря, для существования, практики. Он там начинает.
ну да, вспоминается старый анекдот про необитаемый остров, да,
Не будем вспоминать этот старый анекдот. Зачем? Он очень старый, и ну, кому интересен старый анекдот? Я про другое. Я про то, что.
Смотри, я тоже сейчас докручу и договорю, да, потому что это важно. Не
То я
случайно.
знаю, какой-то анекдот хотел сказать, что об эту не ногой, это я все знаю.
Хорошо. Я так говорю со значимым человеком. Но Робинзон Крузо становится в том числе и в историко-философских, и далеко не только историко-философских текстах уже второй половины 20 века излюбленным сочинением, по той простой причине, что он выглядит одновременно вот самый такой простой, доходчивый, где на пальцах, например, нужно объяснить мысль про связку власти и знания, про модерность. Да? Mm-hmm. В этом плане, когда, например, тот же самый Фуко говорит о том, что власть знания, как пространство временной континуум, да, мы должны писать через дефис, про практики знания, как практики властвования и так далее, это все может звучать философской абракадаброй, да, и каким-то совершенно теоретическим размышлением. Но достаточно вот поверх этих тезисов абстрактного рассуждения прочесть Робинзона Крузо, который написан в начале 18 века Даниэлем Дефо, чтобы увидеть, что... Нет, там это не просто хорошая иллюстрация, там это прямым текстом. Вот, да, перед тобой.
И, кстати, любопытно еще в пару к Робинзону Крузо Дефо прочитать «Пятницу Турния», да, где, собственно говоря, роман во многом похожий, и тот, и другой. Текст это же, собственно, не сколько про приключения, сколько про иллюстрацию философских принципов, как будто бы на реальном материале. И очень любопытно посмотреть, как у Турнье, да, собственно, те же самые уже современные Турнье философские идеи, да, вплетаются.
Ну, я бы сказал, что вот это как раз сильно другой пример, потому что тут я с тобой не соглашусь. Потому что Робинзон Крузо это не про иллюстрацию философских принципов, как раз в этом и сила. Никакой особой теоретической озабоченности у Дефо нет. Это про во многом действительно текст, который рассчитан на широкого читателя, который, да, во многом паразитирует на литературе путешествий, который использует расхожие приемы, ожидания и так далее, в этом плане ничего Дефо сознательно иллюстрировать не собирается. Да?
Но это текст концепции... манифестирует.
Да, этот текст манифестирует. И в этом, кстати говоря, разница с Турнье. Да? Потому что у Турнье речь идет об очень интеллектуалистском.
Да, ходе.
А в том-то и дело, что Робинзон Крузо столь хорошо, в том числе и ложится подкладкой поверх абстрактных и теоретических рассуждений про власть и знание, про устройство модерности и так далее, именно потому что это текст, рассчитанный на широкого читателя. Это текст, который ничего не пытается разоблачить. Да, это фактически, чтобы даже было понимать, что это как раз как после разговоров о каких-то конфигурациях или особенностях устройства модерности и так далее, по существу посмотреть какой-нибудь наивный ситком, да, но вот взглядом теоретически осложненным. Да, и этот ситком тебе покажет устойчивые модели, покажет устройство шуток, так далее. Mm-hmm. Да, ну или, например, начитавшись остроумие его отношения к бессознательному, потом включить какой-нибудь, не дай бог, Comedy Woman.
Да. Понятно. Не дай бог. Вот, значит...
При этом подозревать Comedy Woman или Comedy Club, что они записывали свою передачу с целью проиллюстрировать... Оно теоретические само. Постулаты до Фрейда, в общем, не приходится.
Хорошо. Значит, вот мы говорим человек, общество, и уже здесь мы видим, ну, да, история с пятницей, если уж мы через нее так зашли, Робинзон и пятница, ты очень хорошо описал ситуацию о том, что вот был момент, собственно говоря, рождения общества, да? Да, это, собственно говоря, когда появляется пятница, значит, и, собственно говоря, вот Робинзон на одной сцене, а за сценой людоеды. Вот. А у Робинзона висит ружье, значит, которое, как мы знаем...
Да, это его конкурентное преимущество.
Нет, которое, как мы знаем, иногда выстреливает, да, в конце пьесы.
Ну, что значит иногда?
Вот. Ну, не в пятницу, понимаешь, это вот важно было, да, то есть для пятницы это был актуальный вопрос, в кого, как бы, выстрелит ружье, лишь бы не в меня.
В кого разрядиться.
Да. Вот, и в этой связи, да, то есть мы уже видим, что здесь формируется такой взгляд на общество, и я хотел сказать, что даже эта почти идиллическая картина не очень соответствует, то есть, как бы я так сказал, сложно сказать, что они договорились, да, и в этой связи, как бы вспоминается идея общественного договора, да, и вообще вот этот сюжет, мне кажется, тоже очень важный. Да, если мы говорим об обществе и о том, как возникает общество, это переход от естественного состояния к общественному через договор. Вот, собственно говоря, давай вот про человек, общество, рождение общества и вот этот самый договор, может быть, буквально пару слов. Ведь идея, не имеющая вообще никакого отношения к действительности.
Да.
Вот. При этом идея чрезвычайно важная, чрезвычайно популярная, даже прогрессивная.
А, как в тебе марксистско-ленинское наследие?
Как бы, да, старые дрожжи, они такие, да?
О прогрессивном значении теории общественного договора на определенном историческом этапе. Тезисы к докладу.
А ты что думал? Мастерство?
Вот. Ну, то, с чего, пожалуй, стоит начать здесь этот разговор, это то, что теория общественного договора изначально формируется и возникает не как описание реальных событий. Это значимо. Более того, утверждает, что она аисторична. В том смысле, что никогда такого не было. В том смысле, это ломится в открытые двери. Два самых известных автора, которые создают классические тексты на этот счет, с одной стороны Томас Гоббс, с другой стороны Жан-Жак Руссо, об этом заявляют. Вот, а Жан-Жак Руссо пишет целую главу. Для тех, по принципу, если вдруг кто подумал, что это описание историческое, ну, не надо. То есть он даже вот просто отдельно.
Окей, тогда подожди, тогда у меня вопрос. Если это не историческое...
Тут важно понимать, что подразумевается под договором. Это юридическая конструкция для Гоббса. Смотри, что здесь подразумевается. Во-первых, он говорит, что этот договор... Нет, для Гоббса в определенном смысле они действительно заключают договор. Только ведь как конструируется этот договор для него? Для него это молчаливое согласие, да? В том числе подразумевается. Mm-hmm. Оно может быть не молчаливым. Откуда возьмется идея учредительного собрания, переучреждения? Да? Мы здесь и сейчас можем... заключить заново. И в этом смысле мы можем прописать очень подробный общественный договор, и так далее. Но сама модель у Гоббса, она базово очень, очень простая, очень ясная. Он говорит, что такое естественное состояние. Это состояние, где каждый имеет право на все.
Война всех против всех в итоге.
Оборотная сторона. Да? Потому что если каждый имеет право на все, да, то... В любой конкретной ситуации, да, у него есть право на все, у другого есть право на все. Как фактически...
И мы на ваше все, наше все, все.
Следовательно, и все. Следовательно, и здесь нет вопроса права, говорит Гоббс. То есть абсолютность прав здесь приводит к тому, что ни в одной конкретной ситуации...
Ни у кого нет прав.
Ни у кого нет прав. В этом смысле, что бы ты ни сделал, ты сделал правомерно. Да? В этом плане нельзя будет сказать, что, например, если один в естественном состоянии убивает другого, он не вправе убивать. В смысле? Нет, у него есть право на все. Как у другого есть право...
Могу, значит, должен.
Да. А, соответственно, отсюда дальше, говорит Гоббс, как конституируется здесь общество. Само общество – это и есть момент возникновения этого молчаливого соглашения, в том числе молчаливого, которое заключается в очень простой конструкции по Гоббсу. Оно заключается в том, что... Все, кто в этот момент входит вот в это конституируемое общество, в этот момент отрекаются от своего права на все. Они отрекаются, но они отрекаются не в пользу другого, это важно, а в пользу как раз возникающего здесь Commonwealth. То, что можно условно перевести как общество или как государство. Это важно, что здесь нет этой еще дихотомии. Да? Отречение происходит в пользу Commonwealth. А они отрекаются от этого. Именно потому, что каждый понимает и хорошо представляет потенциальную угрозу другого. Да? В этом смысле, обрати внимание, они не договариваются между собой. Вот это важный момент. В этот момент происходит конституирование третьего.
Ну, вообще, то есть... как-то очень странно. То есть, я понимаю, насколько ты опасен, отказываюсь от своих претензий на все. А, ну, почему бы и нет?
Именно. Я отказываюсь в пользу третьего, возникающего здесь как раз сообщества. И ему, естественно, я не передам. Именно потому, что я безумно им напуган, и он напуган мною. Да, это очень важный момент.
Да, ты можешь напугать, это правда.
Соответственно, ради чего происходит отречение? И тут Гоббс вводит очень важный экзистенциальный мотив, буквально экзистенциальный. Смысл возникновения сообщества заключается в том, чтобы выжить, не сдохнуть. Это ключевое. Соответственно, каждый здесь отрекается в пользу сообщества, отрекается от всех своих прав, жертвует их из общества, ради того, чтобы сохранить право на жизнь. В этом смысле, кстати, у Гоббса очень важная трактовка. Он говорит, что у сообщества, в свою очередь, нет права на жизнь своих членов. Обратите внимание. Смертная казнь – это история про исключение из сообщества. В этом смысле того, кого убивает общество, оно убивает в том числе, оно не просто убивает его физически, оно в том числе выводит его из состава, то есть оно вводит его опять в естественное состояние.
Ну, собственно говоря, даже там, где смертная казнь запрещена, там, допустим, вместо этого пожизненное заключение, по существу для общества он умирает.
Ну, с пожизненным, кстати, нет. С пожизненным как раз важный момент, что это возможность апелляции, возможность пересмотра и так далее, и так далее. Он остается субъектом. Здесь важный момент.
А, ну исключенным.
Ну как исключенным? Все равно права-то у него.
А, окей, я понял, да.
Так вот, смотри, это важный момент. Все, больше у всех членов теперь сообщества нет никаких прав, кроме одного, кроме права на жизнь. В этом смысле каждый имеет право, которое не может отнять у него сообщество. Имеет право защищаться любым способом, сохраняя свою жизнь, когда ей угрожают. Это важно. Но больше никаких прав. В этом смысле ничего потребовать у сообщества никто из образующих его граждан не имеет. А вот дальше уже сообщество, обрати внимание, оно, Левиафан, это важный момент, он возник, это у него права. Не у меня, не у тебя, не так далее. Этот Левиафан, который может быть каким угодно, этот Левиафан может говорить через фигуру монарха, может говорить через парламент, может говорить через ассамблею аристократов, может говорить через всеобщее собрание, обрати внимание, через всеобщее точно так же. Но важно то, что здесь кто волеизъявляет? Волеизъявляет не множество, не мультитуд, не множество индивидов, а в данном случае кто...
Целое.
Да. Народное собрание постановило, парламент велел, король изрек. Не конкретный человек, это очень важно. Да? Он изрек волю сообщества, и вот теперь уже это сообщество октроирует, дарует, передает какой-то объем прав своих членов, своим членам. Обрати внимание, эти права теперь, это права одних членов сообщества по отношению к другим членам сообщества. Это важный момент. Но не по отношению к самому сообществу. В этом смысле сказать, что это сообщество не имеет права принять такой-то закон, принять такую-то меру, отнять у меня то-то, дать мне то-то или дать ему то-то, у меня нет возможности. В этом смысле сообщество имеет право на все. Понятно, да, эта конструкция?
Ну, собственно, это основа суверенности.
Да. Оно имеет право на все, за исключением жизни. Это важно. Теперь смотри, еще раз подчеркну. Гоббс юрист, помимо всего прочего. Это очень важно. Потому что важна конструкция. Гоббс говорит, можно ли в какой-то конкретной ситуации сказать, что это сообщество, ну, например, не знаю, король Франции, который признается суверенным, парламент, народное собрание, дальше, кто угодно, что он не имел права принять такой-то закон. Да? Это несправедливо, это неправосудно. Этих прав я не могу быть лишен, этот закон не может быть принят. Это не нарушение права. Гоббс говорит, нет. В этом смысле у него есть право на все. Еще раз вопрос, право. А дальше говорит Гоббс, совершенно другой момент. А вот что разумно предоставить? Какие права разумно предоставить гражданам? Где разумно дать им возможность апелляции на административный персонал данного сообщества? Еще раз, апелляция не на сообщество, а на администраторов. Например, на министров, например, на управляющих и так далее, и так далее. И здесь Гоббс говорит, а вот это уже вопросы факта. Да? Как благоустроить конкретно сообщество? Важно только тот момент, когда, например, суверен издает приказ, ты в той мере, в которой его признаешь, этого суверена, ты не можешь сказать, что он не имеет права его издать. А в тот момент, когда ты говоришь, что не имеет права издать, Гоббс говорит, ты тем самым отрицаешь это сообщество, ты тем самым выходишь из него. Соответственно, неопределенность этого вопроса, Гоббс говорит, она является критической для сообщества. Когда возникает представление о том, что здесь есть разные власти, когда речь идет о том, что оказывается веление одного может быть оспорено другим, или представление о том, что тут есть неотъемлемые права подданных и тому подобное. Гоббс, а еще раз напомню, дело происходит как раз в ситуации гражданской войны в Англии. Гоббс говорит, это момент как раз распада сообщество, это путь к гражданской войне, потому что этот вопрос нельзя решить посредством права. Если у нас непонятно, если мы утверждаем, что у нас нет инстанции суверена, да, то тем самым ситуация, когда у нас возникает вопрос ключевой, да, когда, например, две инстанции одновременно утверждают, что они вправе, то это нужно решить, но раз они обе утверждают, что они вправе, и над ними нет никакой третьей власти, то решить они его могут только фактически через столкновение. Mm-hmm. Поэтому Гоббс говорит, там, где возникает неясность суверения, там перед нами предпосылки гражданской войны, а те учения, ну, соответственно, Гоббс здесь настаивает, что они должны быть исключены из любого благоустроенного сообщества, а те учения, которые допускают вот эту множественность властей, тем самым должны быть запрещены как толкающие сообщество на пути розни и так далее. Теперь смотри, еще раз. Да, эта конструкция не предполагает никакого фактического суверенитета. Что делают вот те, кто образует здесь гражданство? Да, они отрекаются от своих прав ради жизни. И в этом плане Гоббс говорит, тем, что мы продолжаем сосуществовать, мы каждодневно, естественно, подтверждаем этот самый гражданский договор. Там, где он заканчивается, там все воочию. Там, где заканчивается этот договор, да, он заканчивается, опять же, не юридически, происходит простая вещь. Собственно, выйти из этого договора ты можешь в любой момент, потому что на самом деле твоих прав никто не может тебя лишить. Да, это важно. В этот момент ты объявляешь войну сообществу. Ты фактически утверждаешь, что ты суверенен. И Гоббс говорит, ну, собственно, есть ли тут юридическое препятствие этому выходу, заявить о том, что я суверенен? Да нет, но тем самым ты возвращаешь себя в естественное состояние, да, ну а дальше уже кто как кого.
Карта ляжет.
Да.
Я понял, хорошо, ну вот, видимо, этой беседой как раз мы и отметили 30-летие августовского путча. Как говорится, история про сюзерена, который, как говорится...
Не шмок.
Не шмок.